Хайдар-Али Усманов. Тяжелая реальность. Неожиданный сюрприз. Мнимая безопасность. В пустоте, где свет звезд казался лишь холодным напоминанием о бескрайности пространства, медленно и неотвратимо двигалась эскадра торгового консорциума. На первый взгляд это была весьма скучная колонна из тяжелых грузных кораблей, в чем-то даже утомительно похожих друг на друга. Их тяжело бронированные корпуса были покрыты матовым серым напылением, поглощающим свет. А контуры преднамеренно неуклюжими, будто бы эти суда несли руду или промышленные товары. Но любая попытка приближения, даже случайная, быстро превращалась бы в смертельную ошибку. И все только потому, что под внешней оболочкой транспортников скрывались пушки, гравитационные разрядники, сектора плазменных турелей и магнитные антенны тактических защитных полей. Стоило только активировать боевой протокол, эти корабли меняли форму. Панели раздвигались, плиты брони раскрывались, обнажая ряды энергетических орудий и направляющих для запуска многочисленных дронов. В такой момент они уже не напоминали грузовые суда, а скорее охотящихся хищников, замаскированных под безобидную добычу. Передовая группа состояла из 6 кораблей класса «Сигма Лоуд», старого типа транспортников, которые консорциум модернизировал под полноценные штурмовые платформы. За ними следовали более массивные корабли сопровождения «Фурии», что в мирное время считались эскортом для торговых караванов, но на деле представляли собой подвижные батареи дальнего действия. Их бортовые турели были способны пробить даже щиты орбитальных крепостей. Однако даже они выглядели скромно на фоне центрального корабля, линейного крейсера «Энио», личного судна «Велеса Таала». Он не просто выделялся из общего ряда судов, что следовали рядом. Он господствовал над ними. Его корпус, длинный и изящный, будто вытянутый по оси света, сиял отраженным золотом звезд. Обшивка была изготовлена из редчайшего сплава зеркальных кристаллов, добытых в туманности Гамиль, и покрыта тонким слоем наноуглеродного стекла, которое искажало отражение, создавая вокруг крейсера иллюзию дрожащего миража. Казалось, что он не плывет сквозь вакуум, а разрезает само пространство, словно оно лишь плотная ткань, поддающаяся его воле. По бокам его корпуса располагались длинные, почти скульптурные стабилизаторы с гравитационными антеннами. Между ними текли нити света, тонкие, плавные, как дыхание чего-то живого. При каждом повороте корабля вспыхивали мягкие переливы цвета, от янтарного до глубоко лазурного. И эти вспышки мерцали, словно пульсировали в такт дыханию гигантского зверя. На носу крейсера в обрамлении орнамента из встроенных световых прожилок располагался герб торгового консорциума. Сплетенные кольца, символизирующие власть, прибыль и контроль. Но на Энио этот символ был немного видоизменен. Одно из колец было пронзено клинком. Это был личный знак Велеса Таала, того самого могущественного разумного, который сделал весьма успешную карьеру на предательстве, обмане и силе. Сам крейсер был роскошен изнутри так же, как и грозен снаружи. Его палубы не были утилитарными. Это были залы, отделанные редкими минералами, полупрозрачными панелями с подсветкой, дорогими тканями и витиеватыми конструкциями из металла, больше напоминавшими произведения искусства. По коридорам, пропитанным ароматом очищенного воздуха и синтетических благовоний, бесшумно скользили сервомеханизмы в виде человекоподобных фигур, лица которых были покрыты золотыми масками. В центральной обзорной галерее, зале, больше похожем на храм, находился Велес Таал. Высокий, жилистый, с кожей цвета пепла, он сидел в гравитационном кресле, обращенный лицом к огромному экрану, который имитировал панорамное окно. Сквозь прозрачный купол можно было видеть, как вдали мерцали огни сопровождающих кораблей, крошечные искры на фоне звездного безмолвия. Его глаза переливались разными цветами, от янтарного до зеленого, в зависимости от угла света, что падал на их дно, будто отражая небо разных миров. Темные волосы, собранные в узел, отливали медью, и на каждой пряди мерцали тонкие нити из металлических волокон. Символ богатства и статуса. На нем был одет легкий гибкий доспех из гексолита, украшенный тонкой вязью золотых линий, имитирующих старинную татуировку воинов древних колоний. Задумчиво глядя вдаль, он молчал, рассеянно наблюдая за тем, как его эскадра, подчиненная единому навигационному ядру, медленно приближается к центральной управляющей станции консорциума, которая не отображалась ни в одной официальной карте. Там, среди обломков древних спутников и поглощенного газом карлика, находилась самая защищенная и современная станция консорциума. Место, о котором знали лишь избранные. И все же, даже среди звезд, его окружала тревожная тишина. Его корабли шли идеальным строем. Волны плазмы из многочисленных сопел их двигателей сливались в единую ритмику. Медленное биение механического сердца консорциума. Каждый судовой маяк мигал в такт остальным. Каждая единица эскорта отслеживала траекторию остальных. И сам Велестал видел в этом порядок, гармонию и подчинение. То, чего он всегда добивался. Но где-то в глубине пространства, среди шороха радиошума, уже рождался новый сигнал. Чужой, едва уловимый, почти неощутимый. Он еще не знал, что именно этот сигнал станет началом конца его идеального пути. Хотя сейчас он и сидел в тишине, почти неподвижно, но даже эта неподвижность была напряженной, как натянутая струна. Легчайшее движение, как хищник, готовый сорваться с места. Из глубины обзорного зала Энио звезды выглядели безмятежными, будто бы весь окружающий мир вокруг стоял на месте. Но внутри него бурлило раздражение, растущее, глухое, липкое, как яд, который невозможно вытравить. Ведь он ненавидел саму идею того, что ему приходится покидать свою систему, свой идеальный мир, где все было подчинено его воле, где каждый дрон, каждый человек, каждая программа знает свое место. А теперь вот он, в пути, в этом медленном, унизительном шествии по бездушным маршрутам консорциума, направляясь туда, где ему снова придется видеть все эти фальшивые улыбки, терпеть и выслушивать их слащавые голоса и участвовать в бесконечных переговорах с теми, кого он бы с удовольствием просто стер с лица этой вселенной. «Дурацкое правило!» Тихо, почти беззвучно проскользнуло у него между зубов. Он помнил, кто его придумал. Один из основателей управляющего совета консорциума. Тот самый, что считал личное присутствие руководителей гарантией взаимного контроля и доверия. Доверие. От этого слова у Велеса Таала аж скулы судорогой свело. Он немного нервно сжал подлокотник кресла. Металл тихо заскрипел, еле заметно деформируясь под его пальцами. Каждый раз одно и то же. Ему приходилось оставить станцию, рисковать по пути следования этим маршрутам, выслушивать эти напыщенные речи других четырех членов совета. Он знал, что каждый из них мечтал о том же, что и он – стать единственным хозяином консорциума. Но в отличие от них, он не прятался за сделками и дипломатией. Он был хищником, привыкшим брать то, что ему нужно. Если бы можно было просто избавиться от них, если бы это было достаточно просто сделать, он пытался, конечно, пытался. И даже не один раз, как и они по отношению к нему. Когда-то, еще десятилетия назад, он подослал лучших охотников, тех, кого нельзя было отследить. И каждый раз тот из четверки, на кого была объявлена охота, все же выживал. И не просто выживал, уничтожал следы, выжигал базы, обнулял контракты, оставляя ему лишь намеки на неудачу. Ни один охотник не вернулся живым, и даже мертвые, несли на себе отпечаток чужих ловушек. И все только потому, что эти четверо были не менее коварны, чем он сам. А изменить установленные правила равенства совета невозможно. Только общим решением, только всеми пятерыми. А он один, он тот, кто ненавидел их больше, чем все вместе могли ненавидеть его. Велес снова задумчиво откинулся в кресле. Под кожей на его шее коротко мигнуло бледное сияние. Встроенные в его тело стабилизаторы сердечного ритма реагировали на всплеск адреналина. Он медленно закрыл глаза, ощущая, как из глубины поднимается жаркая волна ярости. Император. Ха, он стал бы им давно, если бы не это стадо злобных шакалов. Его мысли текли тяжело, размеренно, как лава. Перед внутренним взором всплывали их лица, маски лжи, за которыми прятались холодные расчетливые взгляды. Он мог почти ощущать, как их голоса режут воздух своими фальшивыми интонациями. Ведь он и сам прекрасно знал о том, что все они мечтают о его падении. И именно поэтому он не доверял никому, даже охране. Даже тем, кто стоял сейчас за толстыми броневыми дверями коридора. Он не допустил бы выбирать кому-то со стороны. Все его телохранители были его собственным творением, так как это были киборги, выращенные, собранные и запрограммированные в его личных лабораториях на его тайной станции «Энкелад», с четко вшитыми в их мозговые импланты кодом верности, неподкупные и лишенные страха. Каждый из них прошел калибровку под его личным контролем. Они не могли быть подкуплены, не могли быть перепрограммированы, не могли даже предать по ошибке. Их базовые алгоритмы буквально включали его биосигнатуру в качестве ядра системы. Именно поэтому он только им и мог доверять. Да и то не потому, что считал их надежными, а потому что знал, что все они просто не могут иначе поступить. Его взгляд остановился на панели командного интерфейса, где отражалась карта полета. До нужной звездной системы оставалось несколько часов. За это время он должен был успокоиться, снова надеть на лицо привычную маску холодного расчета, снова стать тем, кого все боятся, но никто не может понять. Пепельно-серые пальцы снова слегка нервно сжались на металлическом подлокотнике. Потом еще раз, до тех пор, пока на его ладони не проступили следы микроскопических капилляров, вплетенных в кожу. Пульс замедлился, а его глаза вспыхнули холодным зеленым светом. «Хорошо, пусть будет так. Пусть будет встреча. Пусть еще раз посмотрят мне в глаза», — произнес он тихо. «Пусть хоть один из них поверит, что я смирился». Он слегка усмехнулся. Все равно, в конце, когда они расслабятся, когда поверят в равновесие и контроль, он снова ударит. Он всегда умел ждать. Ждать и резать точно в тот момент, когда противник думает, что уже в безопасности. С этими мыслями он встал, выпрямился, прошелся вдоль обзорного купола. Под ногами у него располагалась прозрачная платформа, а под ней тихо мерцали звезды. Мир, который когда-то казался ему бесконечным, теперь выглядел как клетка. Но эту клетку он все равно сломает. Но воспоминания об этих встречах еще долго бередили его разум. Велес Таал вошел в зал совета, как всегда, словно вихрь, заключенный в гуманоидное тело. Идеально собранный, с выверенной походкой, взглядом, холодным и точным, как оптический скальпель. Зал располагался в нейтральной зоне, на орбитальной станции Вердант, которую консорциум построил специально для своих редких личных встреч. Станция находилась на границе двух торговых коридоров, между секторами Меридиан и Оров, в том самом регионе, официально признанном вне юрисдикции. Место, где все решалось по старым законам Совета, глазу за глаз, доли за долю. Сам зал представлял собой круглый амфитеатр, выточенный из полупрозрачного кристалла с мягким внутренним свечением. В центре массивный стол из черного стекла, под которым глубоко под поверхностью медленно вращались голограммы звездных карт и торговых потоков консорциума. Сверху, с потолка, спускались тонкие, почти невидимые нити энергоосвещения, создавая впечатление, будто все пространство зала держится на нитях света. Когда Велес вошел в это помещение, трое из четырех других членов управляющего совета уже были на месте. Он почувствовал их присутствие мгновенно, ни глазами, ни слухом, а внутренним ощущением угрозы, словно из тени на него смотрели звери, выжидающие момента. Первой, как всегда, сидела Лиара Джу, представительница торгового клана Джу, внешне хрупкая, с лицом похожим на фарфоровую маску. Но ее глаза, две холодные жемчужины, очень внимательно наблюдали за каждым его шагом. Она никогда не повышала голоса, но могла уничтожить разумного, просто задав один вопрос в нужный момент. Рядом с ней, удобно откинувшись в кресле, располагался Ро Арвин, толстый лысый орк с искусственным лицом, в котором не осталось ни одной живой мышцы. Его тело было почти полностью заменено биомеханикой, и только губы из живой плоти придавали ему видимость жизни. Он был главным банкиром консорциума, хранителем долгов и, по сути, контролировал деньги всех остальных. Третий – Сиор Хал, представитель фракции вооруженных поставок, громадный, с кожей темно-бронзового оттенка, с металлическими жилами на шее и плечах. Его лицо было пересечено шрамом, а на виске мигал синий имплант, отслеживающий такт его биочипа. Он молчал, но в его взгляде чувствовалось нечто хищное, как у солдата, который привык командовать полями сражений, а не переговорами. Четвертый, Ивар Сен, главный архитектор инфосетей консорциума, еще не прибыл. Что, впрочем, было в его духе, он всегда приходил последним, чтобы заставить остальных ждать. Войдя в помещение, Велес остановился на пороге, не говоря ни слова. Мягкий шелест его роскошного плаща прозвучал громче, чем хотелось бы. Он ощущал на себе взгляды, знал, что каждый из них наблюдает, анализирует, ищет слабину. «Как шакалы кружат и принюхиваются к крови», — промелькнуло в его мыслях. «Элистаал», — первой заговорила Лиара, ее голос прозвучал, как колокольчик, ровный, почти ласковый. «Ты наконец-то соизволил покинуть свои владения». Мы уже думали, что ты решил править консорциумом и своей крепости в одиночку. В ответ Тал позволил себе только молчаливую улыбку, тонкую, без тени веселья. Если бы это было возможно, Лиара, я бы так и сделал. Но, к несчастью, правила, он подчеркнул слово, требуют личного участия. Его голос был глубок, мягок, но в нем сквозил металл. Лиара ничего не ответила. Лишь слегка приподняла подбородок, отмечая его раздражение, и вернулась к своему планшету, на поверхности которого мерцали данные торговых потоков. Ро Арвин коротко и равнодушно усмехнулся. Его искусственные губы дрогнули, создавая пародию на улыбку.
«Ах, правила!» – протянул он. «Их придумали для того, чтобы напоминать нам, что никто не вечен. Даже ты сам, Велес, стал.
«Некоторые из нас ближе к вечности, чем остальные», — спокойно ответил Велес, проходя к своему месту. Его шаги отмеряли ритм, как удары часов. Приблизившись к своему креслу, он спокойно сел, чуть откинувшись на роскошную резную спинку, скрестив перед собой руки. Его взгляд, холодный и слегка прищуренный, скользнул по лицам остальных. Каждый из них был его личным врагом. Но тем самым врагом, с которым приходилось пить одно вино, заключать сделки, делить власть. Пока что. «Где Сен?» – спросил он, спокойно переводя свой взгляд на вращающуюся над столом голограмму.
«В пути!» – коротко ответил Хал.
Его голос был низким, гулким, будто исходил из глубины машины.
«У него что-то случилось в сети Ориона. Кто-то вскрыл их защитный сектор».
«Кто-то?» повторил Таал, его глаза на мгновение сверкнули янтарным светом. «Как интересно!» Он знал, кто именно это мог быть. «Кто-то из них, и никак иначе!» прошептал внутренний голос, имя, которое он пока не произносил вслух. «Кто-то, кто сейчас сидел перед ним и снова играл в какие-то свои собственные игры и интриги. Это явно был не он, а жаль». Очень ему хотелось понять, кто именно сумел озадачить того, кто в их организации курировал